Добрый вечер. Очень приятно, что кто-то рад тому, что я есть. Спасибо. Можно с меня убрать прожекторы? Спасибо. Ну что ж, добрый вечер. Я рада вас всех видеть. И, по-моему, это был Экклесиаст, который сказал, что конец дела лучше, чем его начало. Точно? Я в этот раз я не ошиблась, нет? И сегодня у нас с вами последнее занятие по теме «Принципы толкования Писания». Вот. И мы много о чем с вами говорили. Всего и не вспомнишь. Но сегодня нам предстоит последний урок с вами. И он называется «Историко-культурный анализ библейских текстов». Ну и хотя название такое может быть немного сложноватое, но в основном мы будем говорить о том, как история и культура влияет на понимание разных мест Писания. Да? И я думаю, что мы об этом уже с вами говорили, я думаю, что вы сами тоже понимаете, что значение любого отрывка Библии, оно тесно будет связано с его историческим и культурной обстановкой. Да? Потому что мы с вами уже как бы говорили и решили, что в первую очередь это все было написано не к нам, а людям, которые жили когда-то, да, в их обстановке. И для того, чтобы сегодня мы это поняли, мы должны постараться понять Библию так, как ее понимали ее первые читатели или слушатели. Да? Вот. И если мы будем игнорировать этот факт, да, то, что есть такая вещь, как история или культура, то мы подвержены очень большой вероятности совершить ошибку при толковании Библии. Давайте мы с вами сейчас проведем небольшой эксперимент и попробуем без какого-то знания там особого, может быть, кто-то знает, а кто-то, может быть, вообще не знает, вот такой исторической или культурной обстановки, попытаемся дать значение одному месту Писания. Хорошо? Да? Ну, следующий слайд. Значит, мы с вами посмотрим место Писания, притчи 22 глава, 28 стих. И вот такой, значит, есть стих притча, где сказано: «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Да? Вот такой отрывок. И я хочу предложить вам пять различных возможных толкований этого места Писания. Да? И как вам кажется, какое из этих пяти вариантов соответствует вот значению этого отрывка? Я прочту вам их, да? То есть сам стих, значит, «не передвигай межи давней, которую провели отцы твои», и возможные варианты толкования. Что же это значит? Первое. Это значит не нарушать заповедей и законов, данных Богом через Моисея нашим отцам. Да? То есть как бы не менять этих правил и законов. Второе означает не красть у своего ближнего. Третье. Не передвигать дорожных столбов, которые направляют людей с одного города в другой. Четвертый. Ничего из этих вариантов не соответствует настоящему значению. И Д. Все выше названные варианты могут, в принципе, означать, ну, как бы, быть значением этого отрывка. Ну, давайте попробуем проголосовать. Да? Итак, кто считает, что этот отрывок имеет значение не нарушать тех заповедей или законов, или традиций, которые были даны Богом через Моисея, вот отцам израильского народа? Кто так думает, что возможно такое? Ага, ну есть, то есть я смотрю, ну процентов 30 может быть. Хорошо. Кто считает, что это место Писания говорит о том, что нельзя красть у своего ближнего? Ну, еще 30% где-то. Отлично. Третье. Кто, значит, думает про дорожные столбы? Это значит не передвигать дорожных столбов. Кто-нибудь так думает? Ну что, я такой хороший вариант придумала. Никто не хочет согласиться. А кто думает, что ничего из вышесказанного вообще о совсем другом? О, тоже есть. Хорошо. И кто думает, что все вышесказанное? За исключением того, что то, что нет. Есть кто-то, да? Отлично. Хотите узнать правильный вариант? Правильный ответ – это номер Б – не красть у своего ближнего. Почему? Потому что межа, да, межа – это знак такое разграничения земли. да? И обычно это был какой-то камень, или столб, или дерево, ну, кто какой использовал, который обозначал территорию земли, которая принадлежала человеку. И передвинуть такой знак было очень легко. Ночью пришел, переставил там на какой метр или еще что-то, да? И таким образом у тебя больше земли, чем у твоего соседа. Другими словами, это место Писания говорит, не красть у своего ближнего, но в данном случае землю, да? Вот. Но видите, потому что мы не знаем, что это за межа, да, и как, что были вот такие, как легко можно было их передать, нам кажется, что мы знаем значение этого отрывка, да. И данный пример показывает нам, что чаще всего, когда мы читаем Библию, мы автоматически просто, даже не задумываясь, мы задаем вопрос не о том, что это значило для тех людей тогда, а мы задаем сразу вопрос, что это значит для меня, то есть как я это понимаю. Да? И вот в этом ошибка. Поэтому для того, чтобы понять, что это значит для меня сегодня, я сначала должен понять, что это значило для людей, которые жили тогда. И только тогда я смогу правильно понять отрывок, главное применить. Потому что, помните, мы с вами говорили, неправильное толкование приведет к неправильному чему? Применению, да? А это никому из нас не надо. Вот. Поэтому для того, чтобы мы проанализировали вот этот исторический, культурный контекст любого отрывка, который есть в Библии, мы должны с вами получить ответ на три очень важных вопроса. Можно следующий слайд? Значит, вот эти три важных вопроса, на которые мы с вами должны всегда получить ответ. И они будут сегодня у нас во время наших занятий повторяться. Значит, первый вопрос, который мы всегда в первую очередь должны задать, это более общего характера вопрос. Это вопрос вообще, какая общая или основная историческая и культурная среда, в которой автор писал вот эту работу и кому он ее писал. Да? Это вот такое общее, вообще все, что мы можем об этом времени выяснить. Но мы побольше поговорим об этом отдельно. Второй важный вопрос, когда мы ответили на первый, это каково специфическое историко-культурный контекст вот данной книги, не в общем того всего времени, да, а именно вот этой книги, в которой находится отрывок, который мы хотим изучить. И самый уже последний вопрос, когда мы ответили на два предыдущих, это каков исторический и культурный контекст уже данного места Писания непосредственно. Да? И можно следующий слайд, или вы пишете кто-то? А, вы пишете? Ну, запишите. Оно как бы будет повторяться, но запишите. Значит, я повторю. Первое. Какова основная историческая и культурная среда, в которой находится автор и его адресат? То есть здесь будет иметься в виду время, когда происходили эти события. Дальше мы поговорим, то есть что была за ситуация, где, как и... Ну, немного подальше поговорим об этом. Второе. Каков специфический историко-культурный контекст и цель данной книги уже непосредственно? Да? То есть не в общем всей ситуации, а уже этой книги конкретно, в которой будет наш отрывок находиться. И третий вопрос. Каков исторический и культурный контекст данного места Писания? Если вы заметили, да, то у нас как бы идет такое сужение в этом вопросе. Мы начинаем с общего и переходим к частному, да? И очень хорошо это можно вот как бы посмотреть на следующие картинки. Записали все, успели кто хотел? Следующую картинку. Вот. Мы как бы начинаем с внешнего, да? Значение отрывка находится у нас посередине. И мы должны с вами сначала начать от внешнего, узнать общую ситуацию, потом приблизиться больше к самой книге, узнать ситуацию, и потом непосредственно к нашему отрывку. Да? И только пройдя вот через эти три как бы уровня, мы с вами сможем дойти до значения отрывка. Сегодня мы с вами продемонстрируем, как это делается практически, да? Чтобы это было понятно, чтобы ни у кого больше не оставалось вопросов или непонимания, как это все делается. Ну, готовы, да, попробовать все вместе? Хорошо. Будете потом знать, как проводить собственный исторический культурный анализ стихов. Итак, давайте мы начнем с первого вопроса. Да? Первый вопрос у нас был, какова основная историческая и культурная среда, в которой находится автор и его адресат или слушатели. Поэтому первый вопрос – это вот определение этой основной исторической культурной среды. С чего мы начинаем? Мы начинаем с общей исторической ситуации. Да? То есть нам нужно выяснить вообще, что происходило, когда происходило, при каких условиях происходило. И в основном можно на четыре такие основные категории вот эту общую историческую ситуацию разделить. То есть это определение политической ситуации, экономической, социальной и религиозной. Да? То есть как бы касательно вот, темы нашего интереса. Эту информацию вы не найдете в Библиях. Ее там нету, то есть она не предоставлена вам вот в такой форме, там не будет описана политическая, экономическая там, или социальная. Эту информацию в основном вы должны искать в источниках вне Библии. Для этого необходимо использование комментариев, словарей, энциклопедий. Да? То есть как бы тут нужно будет поработать, просто так это не дастся. Да? Как бы нужно приложить к этому труд. Сейчас мы с вами посмотрим, как же понимание вот этих вещей, да, может помочь нам лучше понять отрывок, который мы хотим с вами изучить. Отрывок, который мы с вами будем сегодня изучать, это из книги Малахии, 2 главы, с 13 по 16 стих. Да? Вот представьте, что вы читаете книгу Малахии, и вас заинтересовал этот отрывок. Вы хотите узнать, что же имеется в виду, что здесь Бог хочет сказать мне, или вообще могу я применить этот отрывок или нет. Но давайте начнем с того, что мы этот отрывок прочтем. Да? Значит, как же он звучит? И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство». Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Да? Вот такой отрывок. И в принципе, мы с вами должны начать не с того, что моментально пытаться понять, что же имеется здесь в виду, да? А помните, мы должны понять, как первые читатели могли понять этот отрывок. Поэтому мы начинаем с общей ситуации. Давайте попробуем узнать, например, какая политическая, экономическая, социальная и религиозная ситуация была в то время, в тех условиях, когда была написана эта книга. Книга Малахии была написана к израильскому народу, и она была написана после того, как они вернулись из Вавилонского плена. Да? Кто-нибудь слышал что-то о Вавилонском плене? Скорее всего, слышали, да? Потому что Израиль не нарушал заповеди Божии и постоянно делал не то, что нужно было делать. Бог сделал так, что враги напали. Ну, так я коротко рассказываю, да? Напали на Израиль и увели его в плен, в Вавилон. Сколько лет они пробыли в Вавилонском плене, кто помнит? 70 лет. Да? И вот Бог жалился над ними, да, как бы, и он уже раньше обещал, что выведет их опять оттуда. И вот приходит момент, да, когда Бог позволяет Израилю начинать возвращаться на свою землю, которую Бог ему дал. И вот это пленение вавилонское, оно подходит к подошло к концу. Если вы помните, в книгах Агея и Захарии, да, два пророка Агея и Захарии, там рассказывается вот о времени, да, когда Бог начинает выводить израильский народ из Вавилона. И Это происходит при персидском царе Кире, если кто-то из вас помнит. Да? Он дает указания и как бы отпускает первую часть израильтян на вот эту свою землю вернуться. И первая часть израильтян возвращается на территорию Палестины. Их было около 50 тысяч человек, да? То есть не очень много, на самом деле небольшое количество. И вот они возвращаются туда. На этой территории уже живут другие, потому что пока там не было израильского народа, так сказать, пусто место, свято место пусто не бывает. Там живут язычники, живут разные народы, которых заселил туда Вавилон. Да? И вот Израиль возвращается, и они возвращались в нескольких как бы этапах. Первый этап был вот во время пророка Агея и Захарии. Это были первые вот эти люди, которые вернулись. И главное, что они сделали, они отстроили храм. Да, вот если вы будете читать книгу Агея и Захарии, они пришли и отстроили храм для того, чтобы можно было что делать? Служить Богу, да, возобновить богослужение. Спустя несколько лет, некоторые говорят, что даже прошло, может быть, 20, 30 или даже больше лет, уже происходит событие, которое написано в книге Ездры и Неемии. Да? И это уже как бы второй вот эта волна переселенцев, которые возвращаются с Вавилона обратно на территорию Палестины. И когда они возвращаются, то кто-то уже живет, эти 50 тысяч там как-то обжились уже за эти 20, 30 или сколько там лет, да, а эти уже возвращаются. Если вы помните, Неемия вернулся для того, чтобы отстроить обратно стены вокруг Иерусалима, потому что они были, Иерусалим был, ну, в разрушен, да и сам город был в разрушенном состоянии, он пришел, основные стены отстроил, чтобы потом город можно было уже отстраивать. И что случилось? Неемия вернулся уже во время другого персидского царя. Кира уже не было, был уже другой, Артаксеркс. Да? И Артаксеркс назначил Неемию как бы правителем Израиля, да, или Палестины, ну как губернатором, если хотите. Да? И Неемия оставался, вот когда он вернулся после с Вавилона, он сначала оставался на этой территории 12 лет, вот когда отстраивал стены Иерусалима, потом город понемножку стали отстраивать. А потом в том же самом книге Неемии говорится, что ему пришлось вернуться обратно в Вавилон на какой-то период, и в принципе считается, что где-то на 3 года он вернулся обратно в Вавилон. То есть 3 года Неемии как правителя не было. Ну были какие-то его там помощники, наместники, но его в это время в самом Иерусалиме не было. Да? Вот. И скорее всего, что именно в этот период Малахия находился вот там, в Иерусалиме, да? И это тот период и та ситуация политическая, в которой он писал эту книгу. Да? Вот примерно мы нарисовали картину политической ситуации. Следующий вопрос, на который нам надо ответить, какая была экономическая ситуация? И это будет иметь большое значение потом, как мы с вами увидим. Даже если мы подумаем, смотрите, в течение 70 лет, да, израильтяне не жили на этой территории. Она была занята другими людьми, земли не возделывались, но у них ничего не осталось, да? Как бы. И вот эти люди возвращаются чисто на голом энтузиазме, ну как бы на тем, чтобы вернуться и восстановить, понимаете, да? В Вавилоне, хотя у них, может быть, что-то и были, какие-то нажитые имущества, но все равно с собой всего не возьмешь, да? И особых никаких там нажитков у них не было, потому что они в плену были, да? То есть мало кто из них там мог занимать высокие посты в Вавилоне или еще что-то, чтобы как-то сильно иметь какие-то средства. И вот они возвращаются, значит, на эту территорию, жилья практически нету, да? Средств нету, земли нету, да, то есть земля есть, но она не возделана. Пройдут год как минимум или сколько, пока она начнет приносить урожай. Экономическое состояние очень, ну, для них плачевное. Они, ну, как бы им тяжело экономически этим людям, которые вернулись. Ну, разруха на самом деле, да. Притом еще надо работать, и надо работать не только на себя, да, а помните, каждый из них еще участвовал в восстановлении стены, города, то есть какую-то общественную работу еще должны были выполнять. Поэтому экономическая ситуация очень-очень тоже такая сложная. И Давайте, значит, мы поняли политическую, экономическую, теперь социальное. Да? Ну, в принципе, социальное устройство израильского народа нам понятно. Да? В израильском народе существовали определенные как бы распределения ролей, если хотите. Да? Было священство, да? Были простые люди, да? Разные сословия. И в данном моменте наш очень в социальном вопросе интересует вопрос развода. Потому что когда мы читаем этот момент, да, мы чувствуем, что там речь идет именно о расторжении брака или об отношениях между мужем и женой. Поэтому нас интересует, как вообще в Древнем Израиле вот этот вопрос отношения между мужем и женой именно в контексте развода. Что же там происходило? Или как они вообще относились к вопросу развода? Да? Вот это наш социальный вопрос, который мы с вами должны выяснить. И когда мы изучаем Библию и то, что мы знаем вообще из Ветхого Завета, о том, что развод был разрешен в Древнем Израиле. Да? То есть это было такое, ну если можно сказать, развод был признанным институтом в библейские времена, то есть его признавали, можно было разводиться людям. Да? Вот. И есть несколько мест Писаний, там раз, два, три, несколько, пять или шесть даже мест Писаний, которые говорят об этом. И как и в других обществах Ближнего Востока, в Древнем Израиле муж имел право по своей воле развестись с женой. И в принципе в Израиле разрешалось женам тоже подавать на развод, да? Но мы видим, что муж мог развестись со своей женой. Да? И хотя в Библии нет детального описания вот, закона о разводе, буквально, да, как оно все должно происходить, но библейский закон предусматривает, что в случае развода муж должен написать разводное письмо, то есть он должен дать женщине вот разводное письмо. Да? И после того, как он вручает женщине это разводное письмо, он может отослать ее из своего дома, да? И форма или содержание этого письма, нигде у нас никаких примеров нету, что там содержалось в этом письме. Вот. И хотя в Библии нет таких прямых каких-то предписаний, но, по-видимому, муж обязан был дать определенную материальную компенсацию жене, когда он ее отпускал. Да? Вот как бы, потому что в то время были такие как бы обычаи, что он с какими-то средствами должен ее... Но при этом все равно мы понимаем, что эти средства никак не компенсируют то, что она без мужа остается, а в то время, да, остаться без мужчины, женщине это равно практически смерти, если нет мужчины, который о ней будет заботиться. Поэтому женщина возвращалась в дом отца, да, после развода она возвращалась в дом своего отца. И, в принципе, она имела право потом жениться еще раз, она могла выйти замуж. И мужчина мог еще раз жениться. Единственное, что, например, никто из священнического рода не мог жениться на разведенной женщине. Да? То есть, как бы, вот было такое правило в Израиле. Вот. Но все равно для женщины, в принципе, это было достаточно, ну, такое унизительное положение или позорное, потому что с ней развелись. Да? Дальше мы будем говорить, что обычно какая-то причина была, почему разводились, да, не просто так. Поэтому вот мы видим, что вот в социальном вопросе была такая возможность развестись, и такой обычай был, это допускалось как бы, да. Поэтому развод сам по себе не был грехом, да, потому что предусматривались случаи, когда человек мог развестись со своей женой. И еще один вопрос, на который нам надо ответить, это вот религиозный вопрос, обстановки, да, или окружения. Что мы можем сказать? Значит, то, что касается духовного уровня людей, мы видим, что, в принципе, ну, забегая вперед, книга Малахии, она адресована не только всему народу Израиля, но особенно к священникам, да, к священникам, вот, кто исполнял обязанность священника. Поэтому мы видим, что какие-то проблемы там были. Да? И хотя проблемы уже не были такие серьезные, как, например, когда мы читаем книгу Исаии или Иеремии, да, где весь народ там отошел от Бога, поклонялся идолам, не было такого серьезного после возвращения из плена. Но тем не менее мы видим, что какие-то проблемы были. Да? Вот. И к тому же, то, что касается религиозного момента, опять же, мы знаем, мы с вами говорили, что они имели право разводиться, но мы знаем из законов, да, Израиля касательно религии, которая была в Древнем Израиле, никто из Израиля не мог жениться на языческой женщине или на иноплеменнице. Это было не разрешено, это был грех. Да? Вот это мы как бы, это все мы с вами узнали, копались в комментариях, в энциклопедиях, мы вот все это узнали. И теперь, когда мы с вами определили вот этот общую историческую ситуацию, нам с вами предстоит еще определить общую культурную ситуацию или провести такой культурный анализ. Да? Вот. Нет, вернуться назад. Общий культурный анализ. И особенно нас интересуют вот какие-то культурные обычаи, связанные, например, с тем, о чем идет речь в нашем тексте. Да? И речь у нас идет, вот опять же, о разводе, поэтому нам хочется больше узнать, как же люди разводились в то время, какие были обычаи, да? И может ли это помочь нам понять лучше отрывок, который мы хотим с вами изучить. Поэтому мы с вами попытались больше узнать о культурных обычаях Древнего Израиля относительно разводов. Да? И к чему мы пришли? Во-первых, существовали определенные правила развода. Да, были правила. То есть мы уже с вами сказали, что как мужчина, так и женщина мог подать на развод. Но, например, и человек, например, развелся, как мужчина, так и женщина, и они могли потом еще раз выйти каждый из них замуж, да, или жениться. Но если они второй раз женились или вышли замуж, они не могли уже вернуться к своему первому супругу или супруге. Да? То есть нельзя было этого больше сделать. Потому что считалось, что вторым браком они уже как бы оскверняют вот этот первый, и они не могут вернуться к первому. Да? Вот. Они тогда должны оставаться уже в своем втором браке там, или третьем браке, но возвращаться обратно они уже к первому партнеру, они не имели права. Основание. Вам очень важно, какое же было основание для развода. Ну, то есть для того, чтобы понять, там же вроде что-то они неправильно делали в этом, да, отрывке. Поэтому какое же было настоящее основание, которое люди могли использовать для развода. И как мы видим, что мы уже говорили, что закон допускает, что в определенных случаях человек может развестись. И упоминание или основание для развода, оно называется так. Если найдешь что-нибудь противное, то есть что-то противное будет вот в том человеке, да, как бы, тогда ты можешь с ним развестись. И вот это выражение «что-нибудь противное» буквально в переводе оно означает «нагота чего-либо». Да? И оттенок, который имеет, оно имеет отношение именно каким-то образом связано вот с сексуальной жизнью. Да? И это может быть или какое-то увечье, да, сексуального характера, которое было или у мужа, или у жены. Или, например, кто-то из них был виноват в том, что не было детей, да? Ну, то есть не мог иметь потомство. Это было тоже основание для развода. Или какие-то действия совершал, да, как бы, которые были вот противными, да, или считались нечистыми. Да? И вот это все могло служить основанием. Или, например, не хотел иметь отношения сексуальные с мужем или женой, отказывался жить в браке. Да? Это тоже могло быть, это было как бы легитимное или законное основание, чтобы человек мог развестись. Да? Тогда закон разрешал, чтобы это делать. И третье, что мы узнаем, изучая вот культурную обстановку, это каким же образом этот порядок, как люди должны были разводиться, как должен был этот порядок выглядеть. Значит, чтобы развод был признан законным, та сторона, которая хочет развестись, ей нужно было составить официальный документ, вот, который назывался «разводное письмо». Он упоминается, например, в 24 главе Второзакония. И обязательно при бракоразводном процессе должны были быть свидетели, да, кто-то, кто присутствовал при этом. И развод, как и бракосочетание, являлось открытым действием, то есть должно было происходить при свидетелях. И брак считался заветом, то есть как соглашением между сторонами. И это значит, что человек, который хочет развестись со своей супругой, должен был предоставить как бы присутствующим доказательства, почему он хочет развестись. Да? То есть он должен был объяснить причину этого развода. И хотя закон конкретно не поясняет вот этот порядок, как оно должно было происходить, но можно было предположить, что вот этот бракоразводный процесс производился старейшинами народа, которые вот восседали возле ворот там, да? То есть приходилось к тому месту, где заседали эти старейшины, и значит человек, который хотел развестись, представлял вот это письмо, в котором было, почему он хочет развестись, то есть какое-то, что там не устраивало, да, и как бы официально тогда объявлялся этот брак, ну, как бы расторженным, да, как результат. Вот. И согласно Божьему закону, необоснованные подозрения в каком-то неправильном поведении одного из супругов не принимались судьями в качестве доказательств. То есть, если ты не можешь доказать, да, как бы, ну тебе так кажется, например, тебе кажется, что твоя жена тебе изменила, да, то есть как бы это не принималось. Должны быть доказательства или свидетели, ну что-то, да, чтобы... Поэтому не было так, что ну легко, ну что-то мне не понравилось, да, как бы вот мне она не нравится. То есть не было легкого отношения к разводу. Реально должно быть основание, чтобы ты мог развестись, да. И на самом деле вот как бы это будет очень важно, когда мы будем непосредственно подойдем к самому отрывку. Ну, значит, мы вот культурные обычаи посмотрели, какие в этом вопросе были. И третий вопрос... относительно общего вот этого контекста, который мы должны попробовать ответить, это духовное состояние и уровень посвящения людей Богу, который был на тот момент. Потому что, когда мы читаем книги Библии, то многие из этих книг, они отражают не волю Божию относительно того, как все должно происходить, да, а фактическое состояние, какое было у людей. Да. Поэтому происходящие события не обязательно говорят о том, что так должно было быть. Просто так было, да, вот. Поэтому как бы у нас есть некоторые такие интересные истории в Библии, которые там, помните, священник, да, в книге Судей, который отдал свою наложницу, чтобы ее там изнасиловали, она умерла, потом он ее разрезал по кускам, разослал всем коленам Израилем, да, ну типа нормальное, да, вот такое с точки зрения священника поведение и вообще. Но это говорит не о том, что так надо было, а люди просто жили в таком состоянии, да. Поэтому какое же духовное состояние и уровень посвящения людей, о которых идет речь в нашем отрывке, мы должны узнать. Значит, мы уже с вами определили, в какое время это происходило, и мы знаем, что это было в то время, когда Неемия был губернатором, да, в Иерусалиме, которого прислал туда царь Артаксеркс. И мы с вами уже знаем, что был период небольшой, в 3 года, когда Неемия не было там на месте, да, он отсутствовал, он был в это время в Вавилоне. И когда мы читаем, интересно, что когда мы читаем Неемию, 13 главу, он упоминает о том, что ему пришлось уехать, да, и когда он уехал, когда, то есть его там на месте не было, там начались какие-то беспорядки среди людей, да, и люди начали вести себя не так, как должны были поступать, да, и что потом, когда он вернулся, ему пришлось разобраться с этими людьми и с этими ситуациями. То есть в книге Неемии есть такое упоминание. И это очень похоже, и те причины, которые он там называет, какие были беспорядки, они очень похожи на те, которые Малахия упоминает, когда он обличает этих людей, да. Вот, поэтому очень вероятно, что Малахия обращался к людям и писал свою книгу тогда, когда Неемия отсутствовал, да, и начались вот эти беспорядки среди людей, да, которые потом, когда Неемия вернулся, он как-то уладил все эти вопросы. Поэтому духовное состояние в этот момент было такое, что Неемия был очень сильным лидером или руководителем. И знаете, как пока он на месте, да, все люди ходили как по струнке, да, он смотрел за всем, следил за порядком, он уехал, не было больше такого сильного руководителя, да, как бы, и мы видим, что люди расслабились, начали вот так себя вести, и Бог поставляет пророка Малахию, чтобы он как бы обличил людей. Вот, поэтому это то, что касается духовного состояния людей, которым была написана, как бы, или которые описываются в этой ситуации. Да? Хорошо. Значит, когда мы провели этот анализ, мы можем двигаться с вами дальше, ближе к нашему отрывку. Да? И помните, второй вопрос, который мы с вами должны были задать, это мы должны были выяснить вот эту уже конкретную, специфическую историко-культурный контекст нашей книги. Да? Отлично. И обычно здесь нужно задать 3 вопроса, да, на которые мы должны ответить. Мы должны задать вопрос, кто был автором, да? Кто это человек, который пишет, постараться понять. Кто были люди конкретно, которым он писал, да? И какова была его цель, какую он преследовал цель, когда он писал непосредственно эту книгу. Опять же, пользуясь комментариями, энциклопедиями, словарями и всеми доступными средствами. Интернет – очень хорошее средство в наше время есть такое. Да? Что же мы с вами узнаем? Мы узнаем, что автором этой книги был Малахия или пророк Малахия. Мы с вами узнали, что он жил вот после Вавилонского плена и несколько позже, чем пророк Агея и Захария. И традиционно считается, что он сам принадлежал к священническому роду. Да? Может быть, поэтому Бог его избрал, чтобы обратиться вот к священникам. Да? Но это как традиция. Значит, но больше ничего о Малахии не известно, в принципе. Есть какие-то там предания, традиции, но так конкретно больше ничего о нем не известно. Кому он писал? Ну, точно адресовано израильтянам или евреям, то есть это не написано никаким язычникам или христианам, это евреям. И кроме того, непосредственно больше группе евреев это священникам, да, адресовано. Вот. И что мы узнаем еще о тех людях, которым писалось? Мы знаем, что они уже служили в храме, храм уже был построен, да, отстроен, потому что они там приносили жертвы и приношения. То есть богослужение шло полным ходом. Но тем не менее мы узнаем об этих людях, что вот эта первоначальная ревность какая-то, да, по Богу, что она уже немного так охладели эти люди, поэтому начали так небрежно относиться к своему служению. И об этом говорится к ней, что они с небрежностью относятся. Да? Вот. И поэтому, хотя вот эти недостатки, как я уже сказала, недостатки вот этого еврейского народа или израильского народа, они уже не такие, как во время, там, говорю, Исаии или Иеремии, они такие серьезные уже грехи, они идолам уже не поклоняются, да, но все равно вот они неправильно относятся к богослужению, да, как бы, и поэтому как бы идет вот это исправление в их адрес. Цель написания, почему было написано? Когда мы читаем эту книгу всю, то общая мысль вот, пророка Малахии, это он именно протестует или как бы указывает вот на те проблемы, да, или неправильное отношение к служению Богу, которое было среди израильского народа. И особенно сильно, да, Малахия обличает за отсутствие вот страха Божьего у священников, которые как бы должны быть, ну, представителями Божьими и подавать пример народу. Да? Вот. Но кроме этого мы видим, что Малахия, и это, помните, книга Малахия – это последняя книга в Ветхом Завете, да, он как бы, если кто может быть, ну, как бы сразу не вспомнил это, и своей вот эта идея у Малахии не только о том, чтобы обличить вот этих священников, но он хочет как бы содействовать восстановлению нравственности или какому, ну, как можно сказать, нравственному пробуждению людей, да. Почему? Потому что он хочет приготовить людей к пришествию Мессии, да, и многие евреи к тому времени, они уже так начали сомневаться, вообще придет Мессия или нет, потому что такие переживания на долю Израиля выпали, да, как бы, и пленение, и как бы, и уже как бы, уже люди разочаровались, многие и не ждали, что этот Мессия придет, уже то, что когда-то вот пророки говорили, многие уже, ну, как бы, и не совсем верили в это, да, поэтому Малахия говорит, что надо очистить себя, надо приготовиться, да, потому что придет Мессия, и он говорит им или пишет о том, что Мессия придет как судья всех грешников, да, и как благодетель для праведников, да, поэтому вы выберете, кто вы, те или другие, да. И еще пророк Малахия также возвещает, что Господь придет скоро, и но в то же самое время он говорит, что и священники, и простые иудеи, они не смогут выдержать пришествие Господа, если они не приготовятся к этому, да. И он говорит, поэтому перед тем, как придет Мессия, он пошлет перед собою Илью, да. То есть как бы Илью, который должен обратить Израиля от вот его ложных путей. И вот это цель написания этой книги Малахия, да, как бы. Отлично, значит, с этим мы с вами разобрались, мы поняли, кто писал, кому писал, почему писал, и теперь мы уже с вами готовы после вот этого анализа, со всей той информацией, которую мы знаем, мы можем приступить непосредственно к нашему отрывку. Видите, только сейчас мы подходим к толкованию отрывка. Не с самого начала мы говорим, о чем там идет речь, да? А сейчас, узнав вот всю эту информацию, мы, наконец, с вами готовы посмотреть непосредственно уже на наш отрывок. Ну, давайте вернемся. Вот Малахия, 2 глава, с 13 по 16 стихи. Да? И можно, может быть, вернуть нам слайдик, да, который где-то место писал. А, отлично, спасибо большое. Ну, давайте теперь в свете всего того, что мы знаем, будем читать этот отрывок. Да? Значит, мы знаем, что он адресован священникам, уже это мы уже знаем. Да? И здесь сказано, и вот еще что вы делаете. Значит, кроме того, еще прочего, всего остального, что они там делали. Да? Здесь сказано, вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших. Значит, мы видим, что они делают что-то такое, из-за чего кто-то плачет, приходит перед жертвенником, изливает слезы, да, и потому что, и скорее всего, жалуется каким-то образом на этих священников, потому что, как результат, Бог не принимает от них эти жертвы больше. Да. Дальше читаем. Вы скажете, за что, другими словами, за что ты нас обличаешь, что же мы неправильно такого делаем, да? И Малахий им объясняет, за то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей. Помните, мы говорили о том, что как и брак, так и развод – это завет, который заключался при наличии свидетелей. Помните, да? И здесь говорится, что Господь был свидетелем, когда ты заключал свой брак. Да? Не только люди, которые там были, но и Бог присутствовал свидетелем. Поэтому сказано, что Господь был свидетелем между женой, между тобою и женой юности твоей, против которой теперь ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Да? Что же они такого страшного вероломного сделали? Да? И дальше мы видим, что речь идет именно о том, что если ненавидишь ее, отпусти ее. Речь идет о том, что они разводились со своими женами. Да? Мы с вами говорили, помните, развод был допустим. Можно было разводиться, если была объективная причина. Да? Но здесь сказано, что вы вероломно поступаете, вы поступаете плохо. Что же они делали? Да? Дело в том, помните, мы говорили, экономическая сложная ситуация была у людей, да, когда они вернулись. Что они делали? Когда они были в Вавилоне, они там женились, ну все вот священники, да, то есть как бы у них были жены, вот эти первые жены, с которыми они поженились. Когда они вернулись, они пришли, значит, на эту землю, земля пустая, ничего нету, и они подумали, вот что они могут сделать для того, чтобы лучше устроиться на этой земле. Мы разведемся со своими первыми женами, да, и женимся на тех женщинах, которые здесь уже живут, которые уже обустроились, понимаете? И таким образом устроим свою жизнь, да, как бы. И это был вот тот грех, который они делали. И дальше здесь сказано, да, мы читаем. Смотрите, и дальше как бы, но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? На самом деле это вопрос, который эти священники, да, как бы защищаясь, возражают Малахии. Да? И о ком же здесь идет речь? Здесь сказано, что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Что делали эти священники? Значит, Малахия им говорит, почему вы разводитесь со своими женами? Это неправильно, да? Как бы у вас нет оснований, чтобы это делать. Они говорят, а как же? Смотрите, Авраам же отпустил свою жену Агарь. Помните? Да? Он же как бы, ну, отослал ее, не просто отпустил, он ее отослал, да, как бы, а почему, это же Авраам был, и они называют его тот, в ком был превосходный дух, это же наш патриарх Авраам, да, как бы, и потом Малахий отвечает, он желал получить от Бога потомство, да, и то, на что ссылается Малахий, он говорит, вы неправильно как бы трактуете это, да, он говорит, почему Авраам отпустил Агарь? Потому что он хотел сохранить свое потомство, Исаака, потому что даже в Бытие мы читаем, да, что Исав начал угрожать Исааку, да, то есть как бы своим отношением, и поэтому боясь этого, Измаил, да, извините, и поэтому боясь этого, а что сделал Авраам? Он отослал их подальше, просто чтобы с Исааком было все в порядке, да, и у него было основание для того, чтобы это сделать, да, потому что это было обетование, которое Бог ему дал, и он понимал, что он напортачил, да, то есть как бы, и поэтому он это совершил. Но эти люди использовали это как, ну, причину для того, чтобы оправдать. Ну, смотрите, Авраам же мог так поступить, да, то есть как бы. Вот. И дальше, например, Малахия говорит, что говорит, ну, он как бы, он говорит, что сказано в законе. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Бог, да. То есть, если действительно есть причина, да, почему тебе развестись. Она вот тебе противна, да, или что-то противное есть в ней. То есть что-то действительно, что как бы основание, чтобы развестись. Он говорит, хорошо, отпусти ее, да. Обида покроет одежду ее, говорит Господь, но не поступай вероломно, да. То есть как бы говоря тем же самым, что у вас неправильная причина, почему вы это делаете. Да? Да, есть возможность разводиться, и вы можете это сделать, если действительно есть объективная причина. Но вы это делаете не потому, да, что у вас есть такая причина, а потому что из-за корысти, другими словами. Да? К тому же они женились не только на еврейских женщинах второй раз, а на язычницах тоже, на местных жительницах, да, и это вообще было грехом, да, то есть то, что нельзя было делать, тем более священникам, вот. Поэтому это вот основная идея, о которой здесь идет речь, да, вот видите, как то, что мы с вами узнали до этого, да, помогает нам лучше понять, и к тому же, понимаете, а вот сказано в этом же самом отрывке, вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа. Кроме того, они лгали. Понимаете? Потому что перед тем, как прийти вот к этим судьям или старейшинам, которые должны были развести их, да, они должны предоставить веские причины. Причин не было веских. То есть они должны были их придумывать, понимаете, да? Как бы для того, чтобы, потому что никого бы не развели просто так. Ну, как бы, я хочу развестись, да? Значит, они обманывали, и они позорили этих женщин. Понимаете? Они придумывали какие-то неправильные, может быть, какие-то, ну, вещи о них и говорили, да, для того, чтобы развестись. А потом эти женщины были опозорены этим. Понимаете, да? То есть, как бы, и это поэтому, как бы, вот, настолько все, что они вот эту свою махинацию, которую они там придумали, она была плохой, нехорошей, да, грешной в лице Бога, да. Вот. И вот таким образом мы подошли к самому значению этого отрывка, благодаря тому, что мы хорошо, конкретно прошли через всем этим уровнем и всю эту информацию узнали, и поэтому мы лучше можем понять, что же значит этот отрывок. Да? Еще как бы в этом вопросе, может быть, это не так имеет значение, но как правило, да, можно вернуться теперь вот к ближайшему контексту, где у нас слайдик был. Еще один момент, когда мы уже подходим непосредственно к ближайшему контексту, да, о котором мы должны помнить, это то, что мы должны различать, где есть основная мысль автора, где есть детали. Да, и значение имеет основная мысль больше, чем детали. Поэтому если мы начнем толковать детали, мы можем неправильно понять этот отрывок. Потому что чаще всего основная мысль имеет значение, а не детали. Если детали имеют значение, то обычно автор объясняет это. Помните, мы с вами как-то говорили про завоевание Иерихона, да? И там сколько раз они обходили этот город, сколько раз трубили, что не это имеет значение, да? Как бы, а значение имеет принцип, который Бог хотел показать, о том, что победу Он будет давать, а не эти люди сами будут ее получать. И также во всех тоже не концентрируются на деталях, да? А именно искать вот эту основную мысль. И еще один важный момент относительно ближайшего контекста. Мы должны понять, это место Писания, является ли оно описательным или предписательным. Да? Что это значит? Описательное место Писания, оно просто нам что-то рассказывает. Ну, что-то рассказывает. А предписательное, оно что нам делает? Предписывает что-то. То есть мы должны тоже так делать, да, как бы. И мы должны быть способны понять, говорит ли оно нам тоже что-то делать, или для нас это просто вот как факт, мы узнаем какую-то информацию, да, об этом. Ну, давайте подумаем о нашем отрывке. И это непосредственно связано также и с применением, потому что мы же хотим Библию не просто читать и понимать, мы хотим ее что? Применять, да. Поэтому, например, вот мы с вами прочли вот этот отрывок из Малахии, да? Ну, в принципе, как вам кажется, он описательный или предписательный? Описательный, да, но все равно там есть какие-то как повеления, правильно, да? И теперь мы просто должны понять, оно относится к нам или не относится к нам, да? Можем мы его применить или мы просто как описательный, ну, как вот как случай в жизни Израиля, да, мы его должны с вами и оставить. И, конечно, оно не имеет к нам прямого отношения, поскольку мы не являемся священниками в Израиле, которые жили во времена Малахии, да, но можем ли мы как-то применить это место Писания, или оно для нас просто останется как одна история, которую мы прочли где-то. Поэтому мы сейчас поговорим, следующий слайд, как же нам применять такие места Писания, которые очень сильно связаны с историей и культурой, так, чтобы мы их правильно применили вообще. И есть вот определенные такие принципы, следуя, на самом деле три простых принципа, следуя которым практически любое место Писания мы можем каким-то образом извлечь из него пользу или как-то применить. Да? Поэтому давайте мы посмотрим, можем ли применить, например, это место Писания к нам. Как, и вот три вот пункта, которые можем задавать по отношению к любому месту Писания, и таким образом смотреть, применимо ли оно для нас или нет. Ну, вот сейчас попробуем с вами понять. Значит, все помнят место Писания Малахии. Первое, что мы всегда должны сделать, это понять значение оригинально, о чем идет речь. Мы с вами это сделали. Да? Мы с вами провели 40 минут для того, чтобы выяснить, о чем идет речь в этом отрывке. Мы поняли. Да? И понимая вот это значение, мы с вами можем понять, что это повеление, оно не является повелением ко всем верующим всех времен. Правильно? Оно имеет значение только к тем людям тогда. Мы понимаем с вами, что мы не находимся в такой же ситуации. Правильно? Правильно или нет? Да, правильно, да. И мы к тому же знаем, что это вообще относится к Ветхому Завету, а мы как верующие люди как бы непосредственного отношения к Ветхому Завету, исполнению закону не имеем. Да? Поэтому в этом смысле, да, оно к нам не имеет отношения. Теперь попробуем задать второй вопрос. В наше время и в нашей культуре это может иметь какое-то применение или какое-то значение? Может или нет? Ну, именно вот так, как оно есть там, может иметь? Не может. Мы не можем его применить. Да? Значит, мы должны посмотреть, может мы, хотя мы его полностью применить не можем, может быть, там есть какой-то принцип, понимаете? Потому что принцип, он универсален, он остается всегда. Да? Его применение может меняться, да? А принцип, он остается всегда. Поэтому мы должны посмотреть, может быть, есть какой-то принцип, который мы можем обнаружить, и мы можем применить это сегодня. Да? Поэтому, как вам кажется, есть какой-то здесь принцип, который мы можем применить сегодня? Как вот это место Писания, вот мы можем его использовать? Да, отлично, правильно. То есть не поступать незаконно, да, хорошо. Еще какой-то принцип? А? Не лгать, да, не обманывать перед судом. Это может плохо кончиться, да. Еще. Не брать язык иностранок, да. Нет, между прочим, это совершенно правильно, да. Мы ищем, смотрите, принцип какой, да? То есть как бы не брать супруга или супругу вне народа Божьего, правильно? И мы смотрим в наше время, в нашей культуре или в Новом Завете есть подобное повеление? Конечно, есть. Не выходить замуж или не жениться на неверующем человеке. Совершенно верно, да? Отлично. Еще, может быть? Ну, а? Да, то есть как бы, вот, ну, как бы идем, разрешается ли в Новом Завете разводиться? Нет, разрешается. Писание говорит, что есть случаи, да, да, есть обстоятельства, при которых разрешается, да. Но совершенно верно, не всякая причина, да, может служить основанием для развода, как и в этом случае. То есть не относиться легкомысленно, да, к разводу. Совершенно верно. Поэтому мы можем вынести много вот таких принципов на самом деле, да. Значит, вы уже назвали большинство из того, что у меня тут написано. Например, христиане не должны выходить замуж за неверующих, да. К разводу нельзя относиться с легкостью. Вот еще, Бог защищает институт брака. Бог защищает, да. Поэтому тот, кто в браке поступает нехорошо по отношению к своему супругу или супруге. Помните, там было сказано, Бог уже не презирает более на приношение и не принимает жертвы из рук ваших. Да? Как бы. Точно так же Бог будет на стороне обижаемой стороне в браке. Да? И по отношению к той стороне Бог будет применять какие-то... То есть он не будет принимать там молитвы или прошения, не будет отвечать просто. Да? Поэтому эти принципы, они универсальны, и мы можем их применить. Хотя сама ситуация напрямую не относится к нам, но поняв, что она значила тогда, да, И что лежит принцип за ней, мы можем теперь применить ее в нашей ситуации. Таким образом, мы можем учить на основании этого места Писания, проповедовать, да, то есть как бы и показывать, что оно также и для нас сегодня актуально. Да? Отлично. Увидели, как это делается? Поняли, да? То есть от общего мы идем к частному. Да? И я понимаю, может быть, кому-то сейчас кажется, о, там, ну я не смогу. Вы сможете. Это вопрос желания, да, то есть как бы. И вы увидите, насколько Библия больше для вас будет открываться, когда вы просто будете посвящать время тому, чтобы, ну как сказать, без труда не выловишь и рыбку из пруда. И чем больше вы будете вкладывать труда в изучение Писания, тем больше у вас будет отдачи, понимаете, и тем лучшее понимание, как бы и более глубокое знание Писания. Хорошо, все, большое спасибо. Надеюсь, что вы что-то вынесли из этих уроков, да? Ну и там, наверное, увидимся. И спасибо.
Спасибо, Мария.